Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Приветствуем также нашего сегодняшнего гостя. Вместе с нами эту часть «Светлого вечера» проведет отец Дмитрий Кувырталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, Новая Москва. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Завтра у нас будет отмечаться память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, о которой мы сегодня, я думаю, подробнее поговорим. И о ней, и о Грузии, и об апостольском служение. И завтра же на литургии будет читаться Евангелие, в котором, в частности, говорится очень важные и, наверное, ну, одни из самых известных слов Христа: «Кто хочет идти за мной, пускай отвергнет себя, возьмет крест свой и следует за мной». Но это в большей степени как раз относится, наверное, к любому человеку, но... Кто из нас может сказать, что может вот так все отвергнуть, взять крест и пойти за Богом, за Христом? Так что в первую очередь, наверное, поговорим об этом в каком-то таком апостольском формате. Что вообще означают эти слова по отношению к каждому из нас? И почему так сложно это все выполнить? А вот были люди, для которых это становилось смыслом жизни.
Ну, дело в том, что совсем не сложно. Ведь крестоношение – это радость и... Всегдашняя Пасха для любого христианина. В общем-то, эти слова относятся в первую очередь к христианину, к тому, кто следует за Христом. В этих словах и заключен этот смысл. Кто хочет следовать за мной, да отвергни себя, возьми крест свой и вперед. Вот это следование за Христом, конечно, для особо настроенных душ, для особо боголюбивых людей. И мне кажется, что вот это избранничество – как некое уневещение Христу, это некий тонус жизни или сила жизни, который, безусловно, во всех обстоятельствах житейских передает вот этот вот неисчерпаемый источник радости и, конечно, наполняет смыслом каждый шаг и каждое мгновение, любое переживание, позитивное, негативное, не суть важно.
Ну так почему же тогда мы говорим об апостольском служении? Вот та же самая равноапостольная Нина, о которой мы вот сейчас уже прямо начнем говорить, она называется равноапостольной. И мы еще знаем ряд святых, которых тоже называют равноапостольными. То ли они вот на этой ниве служения потрудились больше других, то ли они как-то по-особенному взяли свой крест и пошли по-другому. Вот в чем здесь смысл?
Равноапостольная Нина, равноапостольный князь Владимир, великая княгиня Ольга, Кирилл и Мефодий, Николай Касаткин, японский просветитель. Равноапостольство само по себе призвание каждого христианина, и тут не надо отделять, что у кого-то этот жребий официализирован, а у кого-то нет. Каждый человек, в общем-то, благовестник. Даже колокол самый большой именуется благовестником. Вот это вот бездушное существо, хотя на Руси всегда к колоколам относились с величайшим трепетом. И, в общем-то, у каждого колокола было даже свое имя. Тем более у христианина, у христианского сердца оно должно быть как колокольчик. И должно звенеть и благовествовать по всей вселенной имя Христова. Тем более для христианина это, в общем-то, евангельское послушание. О послушании, думаю, сегодня немножечко поговорим в связи с этим крестоношением. А по сути, да, равноапостольная Нина или вообще апостольский жребий, апостольское служение, это служение особенно актуально сейчас в современном мире. Как не... Вот говорят, читайте книги, все на них написано. Да замечательно. Игнатий Брянчанин говорил, нет наставников духовных, поэтому берите книги, назидайтесь, вчитывайтесь в слова святых отцов, подвижников. Действительно так. А сегодня о каком уж наставничестве можно говорить? Но если человек не увидит свет живой веры в глазах у своего близкого, или человека, который ходит в храм, или он, о котором знает, что он христианин, или просто, что он позиционирует себя как верующий, тогда никакая книжка не поможет. Ни в какой книжке не передастся эта искорка жизни, которая должна гореть у каждого христианина в сердце и передаваться и не только из уст в уста, а просто на какой-то дистанции вот, интуитивно. Это ощущение переизбытка жизни, о которой говорил Христос, пришел дать жизни, жизнь с избытком, должна быть у каждого человека. Это и есть апостольство, это и есть служение. Но мне кажется, сегодняшняя вот эта память равноапостольной Нины, апостольство как служение и евангельское чтение, крестоношение связано особенным и каким-то мистическим, таинственным образом еще с праздником крещения Господня, ведь отдание крещения празднуется в этот же день. И последний день Богоявления, последний день праздника как раз отсылает нас вот к тому послушанию, которое Христос оказал своему небесному Отцу. Отец возвестил, указав на Сына, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте, опять же, о послушании. Ну и в конце концов Дух Святой, который сошел в мир и пронизал своими энергиями, светом, лучами, вот этой силой радости, жизни, всю Вселенную и каждого из нас, он как раз и даровал нам вот этот вот самый, как мне кажется, ключ к разгадке, потому что рай и дух, и благодать, она теперь настолько близко к нам, что нам только шажочек сделать, и мы пронизаны этой благодатью тоже.
А вот остановлюсь на таком вопросе. Вы вслед за святителем Игнатием Брянчанином сказали, нет наставников. Ну, тоже,
да,
что-то,
да,
наверное,
я тоже хотел заметить.
Это требует пояснения, потому что, ну вот, сами читайте книжки, тут можно так начитаться и далеко зайти, да, совсем-то без наставников. Как тут быть? Потому что многие говорят наоборот, что осторожнее и лучше иметь наставника в лице духовного отца.
Должен быть духовный отец, должен у каждого христианина быть наставник и вот это вот, во всяком случае, молитвенник, тот, кто за тебя искренне переживает. Я не знаю, как это вообще происходит в жизни у каждого. Вот, по милости Божией, вот в моей жизни так сложилось, что она как-то выстроилась самым верным образом, именно вот в таком христианском ключе, с самого начала. Наставничество должно иметь преемство, как и в древности, вот апостольское преемство, благодать. Я знаю, кто был духовник у моего духовника, у того духовника я знаю, того духовника, у того святой, а у того апостола и так далее. Вот эта вот живая ниточка благодати должна касаться твоего сердца непосредственно через твоего духовника. Это не просто человек или священник, или старец, или монах, или там кто-то богомудрый подвижник, который где-то вот там подвязается, и ты к нему ходишь за советом. Ты должен знать, чью он традицию исповедует, чьих будете. Вот это очень важно всегда в духовной жизни понимать.
А ты как чьи? Же, а разве вот, ну, все-таки таинство священства, да, и Господь разве не может через священника свою волю человеку открывать, даже если нет вот этой традиции и преемственности, которая была прервана во многом, да, в наше время?
Безусловно, она прервана трагическим образом. И, в общем-то, мне кажется, это и была цель вот всех этих лихолетий и этого смерча атеистического над нашим Отечеством, да и во всем мире, на самом деле, разорвать эту ниточку. Но отцы советуют действительно в простоте сердца подходить к любому священнику, даже к ребенку, только молиться и спрашивая воли Божией, чтобы не было по-твоему, или чтобы батюшка благословить меня в келью телевизор купить. А должно быть, как, конечно, там настолько это все благоговейно и трепетно, вслушивание в этот вот божественный эфир и спрашивание воли Божией, а не своей. А это, честно, бывает очень неудобно слышать. И поэтому человек всячески уходит от этого слышания и старается как-то затушевать вот это самые главные слова духовника. Я был свидетелем множества советов старцев и афонских, и наших батюшек, действительно дивных таких духовников, которым приходили мои там прихожане или мои близкие знакомые, спрашивая у них совета, благословения, получая от них конкретный ответ, уходя от них, говорят, ну, это же просто совет, это же не благословение. Это же
ну,
просто...
это вот как раз к цитате из Евангелия, которую мы сегодня вспоминаем, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мной. Правильно?
По сути своей, да, отвергни себя, ключевая фраза. Отвергни себя, забудь про себя, перестань себя жалеть, перестань искать своего. Это, в общем-то, азбучные истины. Но это, оказывается, вот есть крестоношение. Ежеминутно отказывать себе во внимании к себе, в жалости к себе, в собеседовании с собой. Это и есть, в общем-то, ну, крест для христианина. Переставать быть эгоистом. Не одномоментно как-то, все, сегодняшний день я больше не эгоист. а каждую минутку. Вот каждый раз наступать своей песне на горло. Каждый раз сдавливать свой вот этот внутренний простор, суживать эту дорожку, как Достоевский говорил, да, широка душа человеческая, надо бы сузить.
Но как же так? Себя же тоже надо любить. И христианство, и Евангелие не отрицают того, что себя надо любить.
Нет, мы, конечно, Евангелие же, настолько да, удивительная книга, что она не то, что на все вопросы отвечает, она касается всех сфер жизни. Конечно, правильное, грамотное отношение к себе самому, в первую очередь, как к творению Божию, как к иконе Божией, оно требуется, конечно, Евангелием и благоразумием любого человека. Но не надо к своей персоне относиться каким-то образом исключительно, потому что у другой персоны те же самые исключительные права, какие у тебя. И часто, ведь причинам, ну, большого, огромного числа, если не большинства конфликтов, в том, что мы ожидаем от людей больше, чем они могут сделать.
Я был в Грузии, и вообще у меня такое какое-то интересное наблюдение в свое время возникло, что в различных православных странах, будь то Грузия, будь то какие-то европейские страны, ну, Греция большая, греческое православие – это огромная-огромная история, там общая с Константинополем, естественно, в первую очередь. А вот в небольших православных странах, у сербов, например, да, у которых, которые не могут похвастаться большим количеством святых, всегда есть какой-то святой в центре у всех стран, у всех православных стран, есть какой-то святой в центре, которого почитают все, в честь которого в основном называют детей. А вот у сербов это святой Савва, например, да, детей, посвященных святому Савве, не посвященных, детей, крещенных с именем Савва, огромное количество в Сербии. У грузин это либо мальчик Георгий, либо девочка Нина. Приезжаешь в Грузию, везде, да, кстати, даже если у нас в России проехаться на машине с грузином, у которого будет обязательно висеть крестик, такой очень интересный крестик, сплетенный из ветвей, крест равноапостольной Нины. Если кто-то из наших слушателей не видел, он довольно интересно, необычно выглядит. Можно в интернете найти крест святой Нины. Он необычной формы, можно посмотреть. А так, я думаю, что мало мы про нее знаем, а то и не знаем вовсе. В двух словах расскажите, кем она была, что это за человек?
Ну, Нина, равноапостольная, уникальная личность вообще в истории не только церкви, но и всего человечества. Она, в общем-то, одна из жителей Палестина, и никакого отношения изначально-то и не имела к Иверской земле по особому распоряжению, или после видения ночного Божьей Матери она была направлена в Иверскую землю. В общем-то, здесь, опять же, прослеживается этот этап духовничества. То есть Божья Матерь сама получила жребий благовестия в Иверской земле в свое время, но не смогла туда попасть по причине...
Что значит сама, извините, перебиваю, батюшка, что значит сама получила жребий?
После предания церковной на этот счет очень такое древнее, что после вознесения Спасителя каждый из апостолов тянул жребий, в какую землю отправиться с благовестием. И Матери Божией достала земля Иверская. Поэтому называется удел Божьей Матери. И в этом смысле, конечно, Божья Матерь, отправившись туда, добралась до Кипра, где повстречалась с Лазарем, тогда уже епископом кипрским. Шторм туда, значит, не допустил ее, точнее, пока она плыла уже в Иверскую землю после Кипра, шторм ее прибил к горам Афон, горе Афон. И там Божья Матерь, впервые вступив на эту землю, благословил ее, предсказав ей славное будущее такое, избранный свой удел, сад Божьей Матери. Там она игуменья по сей день. А Иверскую землю она доверила фактически своей послушнице, ученице Нине, уже, ну, там, 300 лет спустя, там, 270 лет спустя. Нина, получив из рук Божьей Матери этот самый крест, по преданию, вот, из виноградной лозы, из ветвей сделанной, и обвитой волосами Нины. По другому источнику мы знаем, что Божья Матерь своими волосами скрепила этот крест и вручила это Нине равноапостольно. После чего она находилась в Иверской земле 15 лет, благовествовала там Христа не без трудностей. Там и чудеса, исцеление царского дома, и царь Мириам, потом в итоге, увидев то, что происходит из Нининых уст, рук ее, от ее, вот этого, от ее проповеди, от ее слов, и какие чудеса вокруг нее совершаются. В итоге прекратил все гонения и всякую там расприю с христианами, обращенными тогда в этой земле, и полностью, крестившись сам, все свое окружение крестил, и в конце концов крестилась вся Иверская земля. Священник был призван от царя Константина из Константинополя, который крестил тогда, епископ Иоанн, крестил тогда всю грузинскую землю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, это Новая Москва, сегодня у нас в гостях. Говорим про святую равноапостольную Нину, про Грузию, про апостольское служение. Итак, а почитание само как сформировалось? Ведь она была 15 лет в будущей грузинской земле, после чего покинула ее, насколько я понимаю, а дальше о ней у самих грузин никакого свидетельства не было.
Ну, не совсем покинула, она переправилась на восточную часть вот этой Карталинской земли и находилась в Кахетии. Был сформирован монастырь небольшой, такая община, где она, в общем-то, и почила. И почила очень мирно в окружении самых близких людей, которые действительно почитали ее при жизни, почитали за святую. Действительно, все чрезвычайные чудеса, которые через нее совершались, свидетельствовали о той исключительной благодати, о том исключительном вот этом служении, которое она должна была принести в эту землю свыше от Бога. Ну и хитон Господень был обретен вот при ней в Мцхете, Святицховели, потом храм возник удивительный на этом месте. Весь царский дом обратился ко Христу. Огромное количество грузин иверского народа приходил целиться к Нине. И она была действительно удивительной такой молитвенницей и кроткой, удивительной женщиной. Самое интересное, что вот название Грузия, ведь она, как Джорджия, возникла именно по благословению Нины самой, потому что многие хотели назвать эту землю в честь Нины равноапостольной, потому что столько народ был обязан ей. Но она говорит: нет, у меня есть брат Георгий, в честь него и называете, Георгий Победоносец. Фактически двоюродный брат был. Предание говорит о том, что Пантелеймон Великомученик тоже был ее роднёй, одним из братьев, там, двоюродных.
Ну, это троюродных. Предание, которое готово породнить всех святых древних.
Вполне возможно, мы так глубоко не копаем, но мы очень искренне относимся именно к этому преданию, потому что это фактически один город, одна семья, одна большая община. В каждой деревне, даже в русской деревне, там 5, 7, 10 фамилий. Ну, конечно, все родственники друг другу, а в каком уж там они степени родства, это не так важно. Да, в церковь все родни, все родные и все близкие, и все имеют одного отца и одну матерь церковь.
А вот, кстати, этот крест, о котором мы говорили, равноапостольная Нина, он сохранился сейчас?
Он сохранился, он в Схете находится, в храме, очень почитаемый, действительно, древний крест, многие могут к нему приложиться. Я сам, по милости Божией, прикладывался к нему лет 10 тому назад, мы паломничали по Грузии, объехали фактически все монастыри такие высокогорные, пустынные. Грузинская земля очень интересна по своей вот истории христианской. Там же она оскудевала регулярно вот этим вот благочестием, и все время такое ощущение, что кто-то за нее борется вот свыше. И туда были посланы 13 ассирийских отцов преподобных, там Давид Гориджийский, Шиом Гвимский, некоторые другие, Иосиф Алаверский, которые основали по всей грузинской земле несколько монастырей. И они стали такими духовными центрами. Маленькая иверская земля, которая наполнилась огромным количеством преподобных. Вот благодаря этой еще одной такой, скажем, экспансии христианской.
А у вас интерес к Грузии возник после этого паломничества, после поездки, или он как-то рос? Я знаю, что у вас регент интересуется в храме
грузинским пением. Ну, в общем-то, да, как-то с детства мне очень этот народ и эта земля, и те традиции грузинские были симпатичны. А потом, когда регент нашего хора сказал, что он там жил некоторое время, учил грузинский язык и даже может несколько песнопений петь по-грузински, это стало традицией нашего храма. А видя такую любовь нашего хора к грузинским песнопениям, со всех окраин стали стекаться к нам грузины, да, жители Иверской земли, по разным причинам оказавшиеся в Москве, но так или иначе сейчас это достаточно обширная уже такая грузинская диаспора, которая, по милости Божией, с нами настолько в исключительно добрых, искренних и
таких неотъемлемая часть прихода.
По сути, да. Вот и однажды мы устроили даже вечер грузинской песни. У нас был такой мероприятие проводили на приходе. Конечно, собралась вся грузинская братья и с женами, с детьми, с хачапурями, там, стол свой накрыли. И было клятвенно обещано всем нам приходу свозить в Грузию.
И свозили.
И свозили. И очень широко, и действительно до сих пор самые яркие впечатления от этой земли остались у нас.
Да, говорят, в Грузию лучше ехать с кем-то из местных.
Да, у меня тоже был такой опыт. Да, не буду его в эфире озвучивать.
Конечно,
нет. Интриговал.
Можно попытаться там, конечно, и все самостоятельно пешочком пройти. Нет, сейчас она сильно поменялась после вот советского времени. Много перемен именно вот в отношении людей друг к другу. К русским относятся всегда с огромной симпатией, с таким позитивно. Но, к сожалению, вот опять же, это разрыв вот этих традиций, преемства. Много молодежи не знает русского языка, что для нас странно, потому что старшее поколение все говорят по-русски. В общем-то, для них без разницы, там, на каком языке говорить. Хотя своих детей учат на грузинском и стараются дома разговаривать по-грузински. Очень интересно, вот эта вот попытка самосохранения народа и всех его традиций, этноса, вот фактически в рассеянии. Это очень интересно.
Даже, вы сейчас о диаспоре говорите?
Да, диаспоре здесь, в Москве. Ну, кстати, и там, в Грузии, вот эта вот попытка сохранить свою идентичность и все вот, какие-то нюансы всех своих святых, юродивых, даже советских святых, которые вот мученики были изгнаны туда, в Грузии оказывались в ссылке или в изгнании, они почитают как общих святых, там могилки украшают, храмы почитают, места их служения там или подвига. Очень все как-то трогательно, я бы даже сказал по-детски. Вот. Но при этом, при всей этой трогательности, есть какая-то вот внутренний стержень, такой очень незыблемость некоторая. И вот любовь к православию, любовь к своему патриарху, как к отцу, в самом высоком смысле слова.
Да, второй тост всегда за патриарха.
Мне всегда это очень трогательно. Да, но это действительно так, что они... Вот это семья, огромная, большая семья. Я был свидетелем, я уж так.
А мне казалось, что московская, по крайней мере, грузинская диаспора, она весьма неоднородна здесь. Несколько союзов грузин.
Безусловно.
Один, другой, и... Первый, возможно, второй там из-за союз грузин не считают, нет?
Нет, а даже то, что я наблюдаю по своему храму, вот по той общине, которая у нас, далеко не, так скажем, не все, так скажем, нараспашку друг другу, безусловно. У каждого есть свое. И как-то вот так-то хватает у каждого глубоко туда не влазить. Но при этом, если свой своего видит, а ты где, в какой храм ты ходишь? Я у такого-то батюшки. Вопросов нет. Там. А ты какой? А я вот еще не пришел. Как? Я тебя сейчас приведу, познакомлю с таким батюшкой.
Нет, я тебя приведу, познакомлю с другим батюшкой.
Ну вот, в этом смысле вот детскость какая-то мне очень всегда умилительно, радостно. Но вот я хотел поделиться личным впечатлением встречи с патриархом Ильей. Когда подходили все под благословение к нему, подходили московские грузины, они говорят, мы живем в Москве. Он говорит, грузин не может жить в Москве, грузин должен жить в Грузии. Каждому дал благословение свое, чтобы он собиратель вот, народа на своей земле. Вот очень трогательно смотреть, как он это делает, и по-отцовски.
У меня интересное наблюдение было в кафедральном храме Святой Троицы, по-моему. Я привык, что у нас в Москве, в России, да и не только в других странах, где я бывал в храме на службе, ну, как-то в храм приходишь, там служба, и все стоят, или, если это католический храм, сидят, иной момент, молятся. В грузинском, в Тбилиси, в кафедральном соборе Тбилиси картина совершенно другая. Это такое место встречи, место большой тусовки воскресной. Там есть впереди, в основной части храма, место для молящихся, где все пришли помолиться вместе с патриархом, ну, патриарх каждую неделю там служит. по бокам, сзади, еще где-то. Это люди, которые там обсуждают свои насущные вопросы. Им больше негде встретиться. Они все встречаются.
А ты в Москве такого не видел никогда, ты хочешь сказать?
Это другое. Ты съезди в Грузию, посмотри, как там это выглядит. У нас там, да, в воскресный день в большом храме люди о чем-то разговаривают, на них там цыкают, они разговаривают или не разговаривают, или выходят во дворе. А там это нормальная тусовка. Кто-то что-то кому-то передает, кто-то у кого-то что-то забирает, кто-то с детьми, детей на коляске, в коляске выгуливает, кто-то там пришел просто пообщаться. У них это нормально. Но у них это часть быта и жизни.
О Троицком соборе. Да, он построен только что, ну, то есть уже лет, наверное, 15-20 тому назад. Построен фактически инициативой лично патриарха Ильи. И это действительно был построен как место вот собирания всех грузин. Мне кажется, что пока на сегодняшний день такое предназначение в нем и заложено. В будущем, если народ повзрослеет вот в молитвенном, духовном отношении, это будет место таких, может быть, духовных каких-то откровений там, или духовных встреч, не знаю, там, обмена какими-то ну, важными вот этими интуициями духовными. Сейчас, да, это просто вот такая большая тусовка. Но мне буквально сегодня рассказывали то же самое про храм Христа Спасителя.
А мне кажется, что это неплохо. Ну вот про храм Христа Спасителя ничего не знаю, но у меня почему-то стойкое ощущение, что в Святой Софии, в Константинополе, в лучшие ее годы было примерно так же. То есть город собирался не как нам на картинке рисуют по стойке смирно стоять, молиться, снять себя крестным знаменем. А вот Святая София – это тоже такое большое место встречи для тех, кто пришел именно сюда, а не в какой-то там маленький храм, которых в избытке
был в Константинополе. Даже в моей деревне храм всегда был местом обмена информации, причем самые разные, безусловно. И батюшка, который служил там, я с его детьми был знаком до революции как раз, последний священник, отец Алексей Померанцев, он оглашал, ну, это была такая традиция общая, церковная, такой-то вознамерился обвенчаться, значит, с такой-то. Нет ли к этому препятствий? Прошу огласить. И каждый воскресный день это оглашалось 4 воскресных дня перед венчанием грядущим на весь приход, и каждый, конечно, шушукался между собой и ища какие-то препятствия или наоборот. Так или иначе, да, это было все публичное пространство, и храм, конечно, был местом встречи, обсуждения всех вопросов, и семейных, и политических, и информации. В общем-то, храм это было вот этой радиоточкой и для всей округи.
А теперь давайте, дорогие друзья, в эфире нашей радиоточки послушаем молитвенное песнопение святой равноапостольной Нине, просветительницы Грузии, о которой мы сегодня говорим. Ну, естественно, слушать мы его будем на грузинском языке. Напомню, что протоиерей Дмитрий Кувырталов сегодня в гостях у нас на Радио Вера. Он настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово в Новой Москве. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И после песнопения снова здесь, в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».